Я вот, например, убежден, что в каждом из нас есть такая малюсенькая искорка сумасшедшенки. Или, если хотите, даже сродственная ей веселенькая секундочка гениальности. Для меня, например, совершенно бесспорным является факт, что потенциально почти все мальчики в своем возрасте великие изобретатели и фантазеры, а девочки, вот про девочек я ничего не знаю. Безумство и гений. Вот в чем вопрос. Кстати, в споре о загадках творчества сами великие не были единодушны. Одни, как вы помните, требовали идеи безумных, другие говорили, что все это относительно. Поэтому, не умаляя серьезности нашего разговора и просто в качестве эпиграфа к передаче, предлагаю вам некую безумную в лучших традициях Герберта Уэллса идею, оценить которую человечество сможет, может быть, лет через 200, и окажется она вполне гениальной.
Ну, пожалуйста, тут нет ничего особенно сложного. Я сделал очень простое, совершенно простое предположение. Ну вот давайте вспомним, как Том Сойер искал шарик потерянный. Он взял другой шарик, точно такой же, и подкинул его, и сказал: «Брат, ищи брата». Это понятно? Ну, теперь давайте рассуждать так, как я рассуждаю. Вот я сижу на стуле. Я с него встал, и опять на него сажусь. Я сел на тот же стул или нет? Нет! Я уже сел на стул в другом времени. Потому что за то время, за которое я встал, Земля передвинулась во Вселенной на довольно значительное расстояние. И это уже не тот стул. Этот стул уже в этом времени. А тот, на котором я сидел, был в том времени. Так что видите, тут довольно простая связь пространства и времени. Я говорю, что если мы хотим реально переместиться на Землю столетней давности, то прежде всего мы должны перелететь в пространстве в то место, где была Земля 100 лет назад. Значит, известно, что возле вращающихся масс время замедляется. Недавно американцы, кстати, это было сказано вот на семинаре, провели такой опыт. Они поставили очень точные часы на первом этаже небоскреба и на самом верхнем. Оказалось, что есть разница во времени. Таким образом, в принципе, этот процесс можно довести до того, что вокруг некого агрегата время остановится до нуля. Это можно сделать только с помощью электромагнитных полей и электрических. И вот здесь есть путь, как это можно сделать.
Миллиарды нейронов головного мозга. Километры сосудов кровеносной системы, сумрачные глубины подсознания и сложнейшие механизмы причинно-следственных связей. Человек – венец творения слепой материи, божественный промысел. А ведь все это просто средний во множестве своем и обычный в нашем понимании человек. Но встречаются вершины среди холмов и высочайшие пики среди скал. Гений, загадка человечества.
Ну, конечно, эта тема достаточно, может быть, широко известна вам и не несет какой-то особой новизны. Во все века, во все поколения мы любили посудачить, поговорить о кумирах, о великих, и даже иногда пытались как-то разобраться в механизме их творчества. Но я думаю, что сегодняшний разговор все-таки обретет некую новизну. Тем более, что я хотел бы вас познакомить с очень интересной женщиной, нашим сегодняшним автором, Ириной Александровной Нарочевой.
По профессии я профессиональный невролог, классический. Неврология – это патология нервной системы, и неврология – это всегда и головной мозг. И когда мы начинаем изучать телесные болезни, то мы видим, что мозг и психосоматические взаимоотношения играют колоссальную роль в развитии болезненных процессов. Кроме того, я и имею более узкую специализацию, как генетик. А генетик имеет такую особенность, что он исследует больного целиком. В самом полном и классическом энциклопедическом словаре Брагауза и Фрона определения гений нет. И они честно говорят, что гений — это то, что определить нельзя, и что, над чем человечество долго бьется, но определить этот предмет до конца не представляется возможным. Но поскольку гений происходит от слова «генус», что значит «род», то даже это название люди трактовали, и ученые трактовали по-разному. С одной стороны, говорилось, что это те люди, которые способны принести колоссальный прогресс своему роду или в области науки, или в области искусства, или в области практической деятельности. Другие говорили, что генос — это значит рождать. И, соответственно, это связано не, собственно, с родом, для которого работает данный человек, даже если он и не хотел бы это делать, но с тем, что объединяет всех гениев. Это то, что они рождают нечто новое. Раньше считалось, что звание гения может получить в основном поэт. А если поэт был в здравом уме, то значит, он был не поэтом. Так считали некоторые великие.
И насколько я вас понял, речь здесь идет о некоторых изменениях человеческой психики, а подчас даже и о болезнях. Так ли я, правильно ли я вас понял?
Действительно, люди, которые отличались незаурядными умственными способностями, часто имели ряд болезней, которые всегда относились к разряду телесных болезней. И редко кто проводил аналогии выше и поднимался как бы до их интеллекта и оценивал этот интеллект. Тем не менее, замечено, что многие люди, которые дали очень много человечеству, страдали рядом заболеваний, которые были сугубо телесными.
Ну хорошо, а Шуман, а Шуберт, а Чайковский, а Мусоргский, и так далее, и тогда Шопен, и так далее, и так далее, и так далее. Мы так будем всех перечислять.
Вы открываете такие имена.
Только я просил бы вот что с самого начала, о чем мы с вами должны договориться, извините, что я сказал, ради Бога, что вот вы сейчас меня спрашиваете о болезни, и я вам говорю, и мы вроде бы одинаково с вами, да?
Ну, мы пока с вами, так сказать, просто плывем потихонечку.
Был болен Шопен, был болен, значит, там, Мусоргский, так, да? Вот если мы сразу договоримся, тогда, может быть, мы как-то понятнее будем говорить о том, что болезнь в обычном нашем понимании и болезнь, вот когда мы говорим о, значит, о какой-то патологии у великой личности, у гения, это как-то мы по-разному должны, в разные цвета это окрашивать.
В роду, среди предков, есть или по отцовской, или по материнской, или по обеим линиям, как правило, есть черты высокой одаренности. Там, скажем, у Баха были музыканты с музыкальными способностями, там, не знаю, у Пушкина, там, и дяди, там, писали стихи и так далее. Вот. Второе. Как правило, у ближайших родственников, у ближайших предков, великих людей, есть какая-то психическая патология. Это может быть оформившаяся болезнь, болезненный процесс. Но это могут быть какие-то патологические выраженные, патологические черты характера и так далее. То есть степень их может быть различна. Третье. Как правило, сама гениальная личность несет в себе патологические черты психики или патологический характер, или просто болезненный процесс, как это бывает со мной, вплоть до такого грозного заболевания, как шизофрения или маниакально-депрессивный психоз. И четвертое. Дети, то есть последующее как бы поколение великих людей, оно, как правило, также несет, даже, может быть, более выраженные черты различных психических расстройств. Этому очень большое число примеров можно прямо вот брать энциклопедию прямо от А до Я идти и выяснять, и мы будем выяснять, что это и дети, и племянницы, и племянники, и внуки, и так далее. Вот такие четыре черты характерны практически
Для всех.
Для всех. И я считаю, что это закономерность. Но строго научных исследований, которых мы обычно ждем от науки, не проводилось.
В этом Николаевском военном госпитале провел последние дни своей жизни великий композитор, автор Сорочинской ярмарки, Хованщины Бориса Годунова, Модест Петрович Мусоргский. Его портрет был написан Репиным незадолго до его смерти, всего за 4 часа. Летом 1858 года Мусоргский тяжело заболел. Болезнь выражалась в подавленности, апатии, болезненной впечатлительности, идее мистицизма. Из письма Стасова Балакирева: доктора говорят, что у него были не удары, а началась падучая болезнь. Говорят также, что кроме падучей и ударов, он также несколько помешан.
В качестве примера Михаил Александрович Врубель. Он в общей сложности провел в стенах нашей клиники, дважды лежал, около 14 месяцев. Это совершенно четко доказанное врачебно-документальное психическое заболевание. И его творчество тоже известно. В истории болезни его имеется вычерченное в то время его психопатологическое наследство.
Вот расскажите о ней.
Да. Вот как раз тут и видно вот этот вот красный цвет, это душевно больные. Вот у него идет от отца. Здесь вот сестра у него душевно больная. Вот здесь тоже, уже видите, розовый тоже с душевно больными. Тут все это есть. Вот синие, так называемые нервные, истерические люди. Это тоже в какой-то степени проявление психического нездоровья. А у него здесь вот как раз указан красный цвет. Психическое расстройство, алкоголизм, и там другое.
Это у него?
Это он, да. Вот это он. А вот это его сын с заячьей губой родился. Тоже дефект.
И умер?
И умер он в 2-летнем возрасте, как раз вот между госпитализациями в нашу клинику. Вот смерть сына, у него опять обострение, но уже в другую сторону. Если первый раз он поступил в таком маниакальном, возбужденном состоянии, когда он себя считал величайшим человеком, императором.
Это вы говорите о Врубеле.
О Врубеле, да. То после смерти сына у него как раз он поступил второй раз в депрессии, в жуткой депрессии, когда он вообще считал, что он заживо сгнил, что он, у него отсутствует внутренности, то есть вообще он пытался покончить с собой, такое было состояние.
Одно из самых ярчайших впечатлений моей юности – картины Врубеля. Всем своим существом я мучительно сопереживал его трагическим образом. Я чувствовал горний полет его демонической души и вместе с ним стремился в мерцающие выси, где подразумевалось неизбежное наказание, сломленные крылья и непобежденный дух. Мрачный огонь тоски и упорства, изливающийся из огромных глаз, мечта гения о человеке-птице, демоне полубоге.
По существующим легендам, что ли, у него было такое состояние, что он мог рисовать чем угодно. Чернилами, чем угодно, углем вообще, пальцем и так далее. И вот у нас остались в клинике с тех времен такие несколько досок, которые вызывают очень, с моей точки зрения, какой-то интерес. Потому что в одной из монографий я видел похожие рисунки его. Я не могу сказать с точностью, но все-таки...
Все, что связано с подсознанием, все подсознательное, оно норовит все время проникнуть, значит, в реальность, проникнуть в сознание, пользуясь для этого любым моментом, сном. Значит, должен быть вопрос и ответ. Вот, таким образом, вот какие-то поломки, то есть снятие этой цензуры или ее ослабление приводит к тому, что из вот этот творческий потенциал начинает себя проявлять в реальность. И недаром. Очень часто, различные творческие действия совершаются во сне. Естественно, тогда сознание, как известно.
Но где она, подлинная реальность? Там ли, где играет воображение, искрятся краски, волнуется и дышит фантастический образ, или там, где твердь не колеблется, и можно ощутить вес, вкус и цвет материи? Но ведь капля наркотического вещества, сон или болезнь, и реальность изменится. Это будет другая реальность. Но она будет. Она есть где-то. Итак, подсознание. Вы помните, у Данте седьмой круг ада, вмерзший в ледяное дно погибшие души. Так, опускаясь в глубины своего подсознания и выныривая оттуда с добычи, художник каждый раз рискует оставить свой разум в глубине этого колодца, отправиться в путь и не вернуться обратно. Выходит, что кладовой идей является наше подсознание, а разум – великий страж, охраняющий богатство. Но тогда что же помогает нам проникнуть в свои собственные кладовые? И почему сознание так рачительно следит за их сохранностью? Расплачиваются за нас, простых смертных, великие наши собратья. Есть. Есть тайна больного духа, умопомешательств и нервных срывов. Но и о материи забывать не надо. Она играет здесь не последнюю роль. Так, может быть, виноват не дух, а тело?
Замечено, что многие люди, которые дали очень много человечеству, страдали рядом заболеваний, которые были сугубо телесными. Ну, наиболее интересными из них, и которые давали максимальное число гениев, причем абсолютных, это были подагра, которая была связана с высоким уровнем мочевой кислоты, а структура мочевой кислоты подобна структуре кофеина, и поэтому такие люди получали как бы постоянную стимуляцию мозга, как будто они все время пили кофеин в больших количествах. Второй большой группой, которая поставляла, как бы условно, скажем так, гениев, это была так называемая болезнь Марфана, которая связана с особой структурой соединительной ткани и с необыкновенными интеллектуальными свойствами этих людей, которые выражались в прекрасной памяти и в очень большом упорстве и настойчивости. Многие ученые отмечали, что просто иметь дар от Бога – это полдела, а еще очень важно упорство и страсть. И вот если человек запряг вот эти три вещи в одну повозку, то тогда он добивается в жизни очень больших успехов. Кроме того, замечено, что и люди, страдающие туберкулезом, то, что у нас раньше в литературе называлось чахоткой, также имели в период обострения процесса необычайный взлет сил. И это объясняется тем, что при обострении процесса, при гибели микобактерий туберкулеза, выделяется большое количество токсинов. И они обладают свойством вызывать эйфорию. То есть такое состояние, когда человек не чувствует усталости. То есть он, конечно, жжет свечу с двух сторон, но на этом подъеме, когда он не чувствует усталости, работоспособность его колоссальна.
Нет, я знаю, что такое гениальность. Теперь я знаю. Это присутствие излишнего количества мочевой кислоты в организме.
Нет, это только один аспект, это только одна биохимическая константа, которая
нужно еще на что воздействовать, чтобы был инструмент подходящий?
Дело в том, что не все подагрики одинаково талантливые, но из всех гениев действительно около 90% истинных, таких абсолютных признанных, действительно имели такое заболевание. Однако же многие душевно больные не имели подагры, но они имели душевное заболевание. Как то? Шизофрения, которая имеет много очень разновидностей. Маниакально-депрессивный психоз, когда люди то погружаются в необыкновенную пучину депрессии, то они творят. Причем акт творчества у них связан с таким необыкновенным подъемом, например, у эпилептиков в стадии ауры, что Федор Михайлович Достоевский, классический представитель этого заболевания, говорил, что я готов пожертвовать своей жизнью, не леча эпилепсию всю жизнь, ради мига, той минуты, которую я переживаю во время ауры. Потому что в это время я вижу все и намного, и далеко вперед. То есть такое необыкновенное чувство озарения.
То же самое... просто не зло пошутил, когда сказал так. Я имел в виду совсем другое. Потому что я очень хорошо себе представляю, как нас могут не то что, так сказать, обвинить, укорить в том, что мы совершенно оставляем в стороне некий мистический, такой божественную сторону вот этого творческого состояния, творческого акта.
Прилет муз, он очень был желателен. И сами творцы пытались поймать вот эту закономерность. То есть когда же им становится очень хорошо, когда у них создается идеальный процесс творчества. И в итоге, если опять вернуться на нашу вот грешную физиологическую землю, окажется, что у них этот процесс их посещал при определенных состояниях, которые были связаны, в частности, например, с увеличением кровоснабжения мозга. И поэтому они, например, пили вино, потому что алкоголь резко увеличивает кровоснабжение мозга. И, к сожалению, многие великие в итоге просто погибли от заболевания, которое называется алкоголизм, но именно в этом, во время алкогольного опьянения, они делали такое, что они не могли создать в трезвом состоянии. Кроме того, есть люди, которые, ну, например, и Пушкин, и многие другие поэты, писатели, они знали такой механизм, и в основе которого тоже лежит феномен увеличения кровоснабжения, это охлаждение ног. Или ставили ноги в ванны со льдом, или ходили босиком по голому холодному полу. Казалось бы, это такой примитив, это такая проза жизни, но ведь она помогала им творить, и значит, действительно был такой физиологический механизм. И в этот момент к ним тоже прилетала муза, потому что они создавали те условия, когда эта муза как бы прилетала к ним. Байрон писал, что его периодическая лихорадка позволяет ему пережить необычайное чувство счастья, потому что она прекращалась, прекращались страдания. Или же великий поэт Гейне говорил: «Мне кажется, что причина моей гениальности в настоящее время, именно во время моих страданий, когда голова моя мечется из стороны в сторону, именно в это время мне приходят совершенно замечательные стихи».
Да простят нас наши великодушные зрители. Примите это все как гипотезу. Ведь мы не срываем покровы с божественной тайны и не посягаем на кумира. Конечно, гений – это та дань, которую платит человечеству за свой прогресс. Считаем ли мы эту тему решенной? Ну, конечно, нет. Ведь вы и сами знаете, что она не может быть решена вечно. И именно в силу этого обстоятельства и с большой вероятностью мы намереваемся вернуться к ней в ближайшее время. Из миллиона вероятий тебе одно придется кстати, но не дается, как назло, твое заветное число. Загородил полмира гений, не по тебе его ступени, но даже под его стопой ты должен стать самим собой.